этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях сегодня, как и было объявлено ранее, писатель, историк Елена Сьянова. И так как было решено, что в прошлый раз, конечно, такую необъятную тему, как исторические фальшивки, должным образом осветить не смогли, опять же, по причине нехватки времени, сегодня мы продолжим. Обратимся к наиболее паскудным фальшивкам в адрес России, не особенно удаляясь от сегодняшнего дня, потому что, конечно, можно там поговорить о Лжедмитрии, там еще о чем-то еще, но о наиболее ярких. Тем более, что я повторюсь, когда какие-то сомнительно известные люди, поигрывая лицом, говорят, что Ленин был немецким шпионом, хотя уже 100 раз доказали, что ну не был, ну вот хоть ты лопни, ну не был. И они в этом уверены. А может, врут. Я думаю, что и то, и другое. И не знают, и врут одновременно. Итак, Елена, здравствуйте.
Добрый день.
И с чего бы вы хотели начать разговор об исторических фальшивках?
Давайте мы сегодня попробуем такую выстроить цепочку. Фальшивка, которая запускается в силу противоборства внутри государства. Пример.
Угу.
Потом фальшивка, которая запускается, когда государство, скажем так, начинает уже, ну, какая-то государственная измена начинает прослеживаться.
Угу.
Потом фальшивка, которая просто является государственной изменой, когда эта фальшивка работает на иностранное государство, враждебное к родине. Вот я имею в виду первое. Такой пример – это письмо Зиновьева. Знаменитое письмо Зиновьева, Лен, запущенное...
Я, извините, буду вас иногда перебивать, но только с одной целью – чтобы задать пояснительный вопрос. Кто был Зиновьев?
Да, конечно.
Год и кратенько, так далее. Так
конечно,
далее.
Да, 24-й Спасибо. Год. Григорий Зиновьев. Я думаю, мы потом поговорим еще о людях, которые окружали Ленина и противостояли Сталину. Поэтому вот одним из таких людей был Григорий Зиновьев. Троцкий, Зиновьев, Бухарин.
Каменев.
Помельче калибром. Угу. Я все-таки вот этих троих держу за людей, которые, ну, немножечко не добрали, скажем так, славы. Люди, которые, вероятно, ощущали себя не столько преемниками Ленина, они даже, может быть, они вообще считали себя на первых ролях, вот скажем так. Люди, которые считали, что они в революции сыграли, каждый из них, решающую роль, пусть на своем посту. Они не только боролись потом со Сталином, потому что считали, что они более достойны быть преемниками, они и с Лениным боролись. Потому что Ленин уже начинал заниматься строительством государства, а у них все еще витала идея пустить государство, в принципе, в разнос и заниматься мировой революцией. Ну, немного позже об этом. Так вот, письмо Зиновьева. 24-й год. Начало 24-го года у власти правительства лейбористов во главе с Макдональдом. Правительство, сделавшее ставку на признание Советской России и признало ее де юре, правительство, которое собиралось заключать с Советской Россией выгодные торговые договоры и предоставить несколько траншей серьезного займа, в чем Советская Россия очень нуждалась. Это, наверное, был такой момент лета 24-го года, когда Британия определяла для себя всю дальнейшую политику в отношении СССР. противостояла лейбористам, ну, как всегда, классические правительства консерваторов. Причем одним из самых таких кусачих и горластых там выпрыгивал Черчилль. Это правительство выступало за разрыв отношений с Красной Россией, за сближение там с Германией, ну и прочее. Там другая была, совершенно была другая направленность политики. Главное, что Красную Россию не принимать как торгового партнера, потому что тогда вот об этом, как всегда, разговор идет о деньгах. Я помню, там был какой-то контракт на 600 паровозов. Вот по этому поводу в британском парламенте было очень много разговоров. Все-таки продавать эти 600 пароводов красным или нет? Тогда это было серьезно. И для нашей страны, и для той. Сейчас, конечно, это, наверное, звучит смешно. Что такое 600? Они нам были необходимы. Вот просто как жизненно необходимы. И тем не менее, вот договор о займах, торговом сотрудничестве, об этих самых 600 паровозах, все это подписано с правительством Макдональда. Но договор еще не ратифицирован. А тут грядут выборы, выборы в парламент. Остается буквально неделя, там дней 5. И вот выскакивает вот это самое число, я сейчас не могу точно сказать, по-моему, это где-то в августе.
Ну, это техническая деталь.
Выскакивает число. Вот это самое письмо Зиновьева. Но оно вот так перманентно появляется в прессе, поэтому тут вот
Это письмо Зиновьева, оно же выскакивало потом на протяжении не одного десятилетия.
О, это само собой. Потом это будет инструмент. Но тогда, это, кстати, тоже был инструмент. Значит, идет вброс письма, которое должно по замыслу вбрасывающих обеспечить, помочь консерваторам победить на выборах. Суть этого письма в чем? Кто такой Зиновьев был на тот момент? Он был одним из соратников Ленина, он возглавлял иностранное бюро еще до революции, а потом он стал не больше, не меньше, как председателем исполкома Третьего интернационала. А тогда это была очень серьезная сила, которую боялись. Весь буржуазный мир, так сказать, был в некотором трепете.
Коминтерн.
От работы Третьего, да, от Третьего Коминтерна ленинского. А он его возглавлял, он был его идеологом, его главой, по-другому не скажешь, диктатором его на тот период. Поэтому это вполне серьезная официальная должность и серьезный человек, с которым считались официальные правительства западных стран. Так вот, его письмо заключалось в чем? Там были конкретные призывы к свержению политического строя Британии. Там было прописано, как нужно работать с английской армией, как нужно работать со святая святых Британской империи, с флотом, чтобы все это разваливать, чтобы дезорганизовать все, так сказать, всю политическую систему армии и флот. Ну, естественно, перманентная революция будет продолжаться и перекинется на Британские острова. Поскольку Зиновьев был не просто какой-то шавкой, который что-то там где-то вякал, он был, я повторяю, серьезным человеком, вот это письмо было воспринято и заявлено в британской прессе.
Я просто, может быть, хочу напомнить нашим
фразу. Как?
С кем Ленин жил в Шалаше?
Да, посещал там и... Так вот, оно было заявлено как официальное покушение на свержение политического строя Британии. То есть такой человек со всеми писульками, естественно, попадал под статью, потому что покушение на госстрой, по-моему, тогда тоже юридически она каралась. То есть неважно, там иностранец, подданный, не подданный, ну, шпион, грубо говоря. И что вы думаете? Сработало это письмо? Действительно, на выборах... Причем сильно сработало, как бомба взорвалась. На выборах победили консерваторы. Договор с Россией не был ратифицирован. Никаких паровозов, никаких торговых сделок и никаких займов мы не увидели. Это было для нас тогда очень серьезным ударом. И вот стал вопрос. Ну, что свершилось, то свершилось. Конечно, стал вопрос. А откуда это письмо? Оно, почему оно появилось? Кто его автор? Потому что наша сторона сразу заявила, что это фальшивка. Зиновьев со всех трибун сразу открестился от этого авторства. Дело осложнялось тем, что Зиновьев на этом посту действительно рассылал такие письма по всему, по многим странам, потому что это было все в рамках, так сказать, борьбы Коминтерна за перманентную мировую революцию. Но все-таки он был государственным деятелем, и российским, русским, советским государственным деятелем. Поэтому никогда в отношении Англии, которая признала СССР, с которой предстояли серьезные отношения, ничего подобного он не просто не писал, а не мог писать. И это тоже понимали серьезные люди. Так вот, стал вопрос, как эту фальшивку быстренько разоблачить, пока еще поезд не ушел. Ну, поезд уже ушел, на самом деле. Тем не менее, английских экспертов допустили, ну, в святая святых, может быть, наших архивов. Они приехали тут и работали с очень-очень многими документами. Сделали вывод, что... Дама там так, одна возглавляла эту комиссию, она сделала вывод, что да, это фальшивка. Ничего подобного не мог написать этот человек, и письмо само от и до состряпано. Вопрос, кем? Ну, к сожалению, разрыв отношений уже произошел. Но ситуация продолжала раскручиваться. В качестве авторов... Перебирали многих. Ну вот на интересного человека, на одного вышли. Сначала ему приписали это авторство. Это Сидней Рейли. Персонаж,
настолько
романтик, авантюрист. Фигура. Очень много где надувавший щеки. На самом деле все проваливший.
Абсолютно.
Абсолютно ноль, конечно. В разведке он больше навредил, чем...
Англичанам так уж точно. И, кстати, по... официальным вот, рассекреченным документом, уже совсем не знали, что с ним делать, и в Сокольниках ему пулю в голову просто пустили.
Да, его, убийство, в общем-то, оно, как это, ну, оформили как вот это его устранение. В принципе, я думаю, что
да это недавно стало известно.
Это стало известно, недавно. Похоже, что это, в общем, на 90% доказано.
Да.
Потому
да,
что похоже. Там, в общем, наши и берут на себя это, в общем. Угу. Очень муторный человек, он всем уже стал вреден. Вот, знаете, таких убирают, когда он уже на обе стороны вредит. Он, собственно, его никто не защищает.
Причем, я думаю, что, конечно, как это в спецслужбах принято, далеко мы не все знаем и никогда мы не узнаем. А вполне возможно, что он переступил через свои полномочия. Может, он стал не двойным агентом, как ему предписывалось, а тройным.
Может ну, быть,
это
может
все, что угодно. Быть. Но то, что фигура была смешная.
Угу, да. Ну, как-то так. Была такая версия, раскручивали ее. В общем, потом, вот из самый, наверное, серьезный такой вариант, это все-таки вышли на белую миграцию, причем не в Германии. Кто-то из наших бывших, ну, белых офицеров, эмигрантов в Риге.
Да, в Прибалтике, да.
Все-таки туда следы вели этого письма. Но свое дело оно сделало.
Причем,
безусловно.
Причем, вот мне недавно об этом рассказали, сравнительно. Настолько велика была сила провокации, что занимался этим, среди прочего, Наум Итингун со стороны советской разведки. И вот он... Опять же, как мне сказали, и вот он сказал, я думаю, у него просто была масса других дел, что искать надо в Прибалтике.
Ну, вот, тем не менее, дело-то было сделано, а главное, что ведь, это пример, в принципе, это внутренняя борьба двух противоборствующих сил иностранной державы, в данном случае Великобритании. Это ведь они запустили, это они их разборки. Поэтому таких фальшивок много, конечно, в мире существует, они до сих пор существуют, выскакивают какие-то. Но, как вам сказать, к таким фальшивкам относишься, ну, как к историческим фактам. Они, конечно, вызывают некоторую такую брезгливость, раздражение, потому что такие вот фокусы, они лишили нас возможности просто лучше кормить людей. Но есть фальшивки, которые вызывают совершенно другие эмоции. Вот, а какой вы хотите дальше?
Лен, я просто хочу напомнить нашим слушателям, что еще пока решение, будут телефонные звонки или не будут, не принято. В прошлый раз они не принимались, я считаю, это было весьма продуктивно, потому что вопрос должен быть вопросом, а не расскажите. Вот, пожалуйста, вопрос от Евгении. Зиновьев политическая проститутка? Нет, он валютная проститутка.
Нет,
я сразу отвечаю.
Ни в коем степени он не проститутка.
Это качество вопроса, на него не надо отвечать.
Это человек, который мыслил не в унисон уже с Лениным, а в дальнейшем и со Сталиным.
Лен, на этот вопрос отвечать не надо.
Хорошо.
Это, вот, какой силы интеллектуальной, этот вопрос. Вот если вы возьмете на себя труд присылать вопросы в виде СМС плюс 7-925-48-94-8, через Твиттер, собака говорит о Москве, в одно слово, через наш сайт, Елена сама отберет вопросы, которые, на ее взгляд, историка, заслуживают распространенного ответа. Если Елена пожелает, то последние где-то минут 40, полчаса, может быть, больше, как она сочтет нужным, она будет отвечать на вопросы по телефону. Я думаю, что следующие, просто они достаточно близко стоят друг от друга, это завещание Ленина.
Да, это такая фальшивка, которая помимо внутренних разборок, она оказала еще влияние на, в общем-то, на положение СССР и вовне. То есть она сыграла как провокация и вовне тоже. Завещание Ленина. Извините. В завещание Ленина входит целый массив работ ленинских. И так, иногда их объединяют. Там абсолютно адекватные в отношении Ленина работы. Они не вызывают никаких вопросов. Это его работа, это его мысли, это его стиль. Но есть несколько абзацев. Посвященных нежеланию Ленина видеть Сталина в руководстве партии государства. Я это сформулирую так. Цитировать я их не буду, не хочу.
Можно посмотреть, можно, так сказать, не составить труда посмотреть в интернете.
Да, если хотите, посмотрите.
Есть, да.
Так вот. Тут ведь, понимаете, какая ситуация? Вот 23-й год. Ленин 22-го года болен. Вот он то работоспособен, то не работоспособен. То у него сильнейший приступ, когда он абсолютно выходит из рабочего состояния, то он опять ясно мыслит. И вот этой ситуации воспользовалась, вот все-таки я вот так вот их объединяю, всю эту компанию: Троцкий, Зиновьев и Бухарин. Ой, ну Бухарин, как он мне нравился раньше. Какая душка, интеллигент, умница. Всю мировую литературу, всю историю, ну, все, вот он такой прям, ну, вот я все думала, как же его занесло в эту политику, боже мой. А потом я когда разобралась, какую же деструктивную роль он сыграл.
Лен, а заметьте, вот на это мало кто обращает внимание, но люди, вот эти, мы их перечисляем, Бухарин, Троцкий, Зиновьев.
Там ну, Каменев, да,
они
туда
никто
же.
Никто не отвечали ни за что конкретно.
Ни за что конкретно.
Тот же самый Дзержинский, беспризорники. Железные дороги. Люди, которые действительно не выходили днями из своих кабинетов, восстанавливали хозяйство. А эти редакторы газет, Коминтерн, еще чего-то. А конкретной работы нет.
Да. Конкретная работа была по... Я все-таки опять же к этой формулировке вернусь. По сути, молодое, даже не юное, еще только вот в детском состоянии пребывающее советское государство пустить в разнос и заниматься мировой революцией. Тогда не будет ни государства, ни мировой революции. А уже тогда, в те годы, Ленин это выражал очень четко, и Сталин стал тогда на эту ленинскую позицию. Вот откуда возникла вот эта самая позиция, вот этой, ну, я их троицу назову, основных, по отношению к Ленину. Но по отношению к Ленину они были слабы, поэтому после его смерти они, в общем-то, занялись оппозицией Сталина. Вот именно в этом была вся суть.
Лен, извините, я еще... Юрий Николаевич Жуков, вот здесь, сидя на вашем месте, он рассказывал, что он сличал антисталинские пассажи у Ленина с записями о том, где Ленин находился в тот момент, когда он это писал. И выясняется, что он лежал без памяти.
Да.
Он ничего не понимал, и этому есть архивные подтверждения.
Да, но я просто хочу вот еще раз повторить, что мы с Леонидом не хотим разбирать каждую эту фальшивку вот так, как это делают серьезные историки, такие как Жуков. Потому что тот же Жуков, он вот, ему нужно неделю дать, чтобы он вам рассказал по пунктам. Это не эфирный формат, поэтому только вот самое основное. А если это разбирать так, как положено, по всей, так сказать, научной методике, там камня на камне не останется. Только никто ведь этим не занимается, к сожалению. Так вот, бить по Сталину Зиновьев, Каменев, Бухарин, Троцкий решили устами Ленина. Вот появилась вот эта самая, вот эти абзацы.
Угу.
О том, что якобы Ленин при жизни не хотел видеть Сталина, Ленин как высший авторитет. Ну, тут все понятно. Но я все-таки не удержусь, наверное, от нескольких цитат, потому что потом при Хрущеве пошел такой фальшак, ну, просто вот другого слова не подберешь. Но главное, что интересно, что вот опять вот в этих бумажках, где идут вот эти абзацы, там опять вот тот же самый почерк фальшмейкеров. Опять нет подписи. Нет толком... Даты есть, но даты вы правы. Они совпадают с периодом, когда Ленин не мог держать в руках, но он мог диктовать. Не мог он диктовать. Даже диктовать не мог.
Присутствовала Фатеева в тот момент вместе с ним? Или нет? Сестра присутствовала или нет?
Вот сестра... Но Фатеева сыграла какую-то деструктивную роль. Вы знаете, она что-то как-то подыграла очень сильно, по-моему. Что-то она такие свидетельства оставила. Но это тоже, это долго надо рассказывать. Главное, что самое поразительное, что регистрации нет в секретариате. Не может быть такого. Просто не может быть. Регистрация в секретариате должна быть, если это какой-то документ. Тем более что-то, написанное главой государства. Ну, нету. Ладно. При Хрущеве... Почитайте это завещание. Ну, не буду я его пересказывать. Значит. Почитайте. Что при Хрущеве? Меня вот некоторые моменты просто потрясли. Вот, например, 63-й, по-моему, год, судя по всему, это было сделано. В письме к Сталину Ленин пишет: «Мне хочется поделиться с вами». «Вами» с большой буквы. Идет подчистка. И заглавное «В» правится на маленькую.
Подчистка доказана?
Да.
Понятно.
И получается, что весь документ направлен не Сталину, а съезду. И против Сталина. Дальше. Вот своими глазами видел. Ну, конечно, я видела копию.
Ну, естественно.
Судей. Слово «судей» заменяется на слово «судеб». А как запросто, да? И краткое там раз, кружочек, угу. А это крючок уже стоит. Вообще меняется вся суть. Или, вот, например, в работе «Как нам реорганизовать РАБКРИН» у Ленина.
Мутная работа очень. Вот, кстати...
Туда запущено что? Вот вы что, вы какой текст видели?
Нет.
А я вот не знаю, какой я текст уже читала.
Я видел текст, совершенно четко направленный против Сталина.
Вот и я. Поэтому она странная.
Да?
Ну вот, давайте я вам пример приведу. Ну, один хотя бы уж. Вот, у Ленина. Чтобы там, ну, в общем, надо то-то, то-то, чтобы ничей авторитет не мог помешать сделать запрос. Что мы читаем? Чтобы ничей авторитет ни генсека, ни других членов ЦК не мог помешать сделать запрос. Взяли, вставили в наглую. Совершенно другой смысл абзаца. Ну, понимаете, все сработанное под Лениным, при желании-то оно довольно-таки очевидно, потому что гениальный человек пишет гениально, у него мысль работает не так, как у фальшмейкеров, они себя все равно выдают. Но, тем не менее, это письмо тоже сыграло свою роль. Оно сыграло свою роль, особенно в 60-е годы, когда не только позиции внутри страны, но вообще позиции Советского Союза начали сильно ослабевать. Именно с того периода и начинается сдавание всего и вся.
Значит, я приношу извинения, да, Фотиева, конечно, ну, извините, ну, оговорился. Фотиева,
да,
Фотиева. Но других аргументов нет, начинает придираться к
Латвии. Извините, да, Фотиева.
Ну, что делать, господи.
Елена,
так, дальше. Нам напоминают, что Дзержинский ответственен за красный террор. Мы вернемся еще, мы об этом будем говорить. Мы об этом будем говорить. Не надо либеральные фальшивки озвучивать, ну, честное слово.
Я вам сегодня расскажу. Кто у нас ответственен будут, за красный террор?
Да. Только сегодня будет об этом разговор. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
У нас в гостях писатель, историк Елена Сьянова. Елена, еще раз здравствуйте.
Еще раз.
И вот шла речь о завещании Ленина, так называемом. Вот Павел спрашивает, а может, это при Сталине исправляли? Павел, против себя исправлять? Это выдает вас мазохиста. Но это не подсудно. Вы можете не волноваться, у нас нет статьи в Уголовном кодексе, даже в Уголовно-процессуальном нет. Вот, Елена, пришло достаточно много вопросов.
Да, сделаем вывод, как мы хотели все-таки.
Пожалуйста.
Какую роль сыграло это самое так называемое завещание Ленина, которого в природе не было и нет, и быть не может. Ленин вообще не писал завещаний. Так вот, оно в то время, это была попытка дискредитировать Сталина, который был жив, силен, и за ним шла в основном вся партия. А в хрущевское время это был удар уже по мертвому Сталину. И по партии, которая из коммунистической становилась в партию членов партии.
То есть из коммунистов люди становились
поэтому
членами партии.
Поэтому выстрелило оно в 60-е гораздо более сильно, чем 20-е.
Спасибо, Лен, за пояснение. Теперь, пожалуйста, ваши ответы на вопросы.
Тут есть один вопрос по поводу, ну, такая, даже я читала в каком-то учебнике о том, какие байки большевики распускали о себе. И вот, в частности, был приведен этот пример, который в моем учебнике, когда я училась, он был приведен как не байка, а факт. Когда комиссар Цурюба привез эшелоны с хлебом, то сам он несколько раз падал в голодные обмороки. Так вот, чтобы вы знали, в голодные обмороки падал не только он, практически, да кто только не падал. Потому что эти люди, они пили морковный чай, ели какие-то сухари. Во-первых, им было некогда, во-вторых, нечего. Все, что можно было, они тогда отдавали вот в эти новые накопители для беспризорников. Потому что там совсем не было никакого.
А то, что говорят, что там они в каком-то кооперативе в Кремле пудами икру ели.
Да ну, пускай говорят. Пусть говорят, кому нравится. Так вот, тогда и было принято, тогда Ленин и дал такое указание все-таки наладить, как-то организовать питание членов аппарата и правительства, чтобы они хотя бы могли работать. Еще один пример вам забавный приведу. В британской прессе описывалось, что руководство ВЧК во главе, ну, правда, вот Дзержинский там не упоминается, все-таки это Петерс и компания. Они появляются на заседаниях абсолютно пьяными. И описывается конкретный день. Вот такого-то числа, вот они, вот вся компания пришла, а там как раз были журналисты. Они увидели их пьяными. Они еле поднялись по ступеням. Ну что толку было им объяснять, что они только что приехали с разгромленных винных складов, где просто вдохнули на голодный желудок и на свою вот эту дикую совершенно усталость и бессонницу вдохнули эти винные пары, и, естественно, они тут же, сами понимаете, охмелели.
А на этих винных складах, между прочим, большевиков обвиняли в том, что они рабочий люд расстреливали, а там практически все, по отчету с места, они утонули с пьяну.
Да, бог знает, что писали.
Да, ну это же ведь...
Так что...
Ой, то же самое, вот, пожалуйста, нам еще один пишет, что... А красный террор тоже либеральная фальшивка?
Мы поговорим о нем чуть-чуть
попозже. Потом поговорим, ушами надо слушать, ушами.
любой вопрос требует последовательности, определенной методологии. Тогда мы потихоньку вместе с вами, может быть, пройдем какой-то путь. Я пока не отвечаю на этот вопрос. Так вот, люди, которые 20-е годы строили советское государство, они не доедали, они не спали, они вообще еле ноги таскали. И, извините, все легенды, опять же, ну, смешные легенды о том, как они там, чекисты заваливали девочек где-то там на столы. Да, уважаемые мужчины, попробуйте не спать пару недель, ничего не есть, ну, тогда сделайте выводы.
И отсюда еще один миф о том, что они все были кокаинщиками. Они не были кокаинщиками, они кокаин использовали для того, чтобы работать. Вот работать и спать по два часа.
И вот чтобы эту практику, чтобы она не развелась и была заведена вот эта самая столовая, куда хоть что-то давали, и более того, обязали, сделали обеденный час и заставляли их ходить и есть. Просто есть.
Угу.
Ну, ладно. Я думаю, что
закончили. Лен, глупый. Я вас попрошу, следите за вопросами, пожалуйста. И если какой-то вопрос, как вы считаете, достоин вашего внимания, будьте любезны, отвечайте, пожалуйста.
Хорошо, может быть. Ну, правильно ли давать убийце Троцкого звезду? Не знаю.
Конечно, правильно. Правильно, и вручили ему потом,
это,
правда.
Это уже ваша мужская правота. На мой женский взгляд за убийство. Лен, ни за какое убийство,
Лен,
вот со мной согласна.
Мы наш не политические оператор. Деятели. Лена,
нет,
смотрите.
Убийство
Испания,
не доблесть.
Одна из причин поражения. Я спорил об этом ни много ни мало, как с сотрудниками пресс-бюро службы внешней разведки. И они, в конце концов, со мной согласились. А, значит, 37-й год, 38-й. Испания, гражданская война, одна из основных причин раскола среди левых. Мятеж в Барселоне и так далее, и так далее. Дальше будет большая война, Сталин это понимает. Кто олицетворяет раскол?
Все Троцкий. Правильно.
У него есть замена? Нету. Все.
И тем не менее, вот тут позвольте мне остаться.
Хорошо.
Тем, в чем меня хорошо упрекают. Женская натура не принимает заказанного убийства. Вот угу. Не принимают,
хорошо,
как хотите.
Хорошо.
Спонтанно, случайно все бывает. Угу. Так вот, я еще хотела рассказать такой фигуре, как Александр Львович Парвус.
Да.
Тут вот еще одно крутится, ну, даже озвучивает смешное какое-то обвинение о немецких деньгах.
Да, о том, что шпионы были немецкими все.
Я вам расскажу просто факты. О Парвусе не так много-то фактов. Он очень много написал сам. Давайте отличать ситуацию, когда человек очень много пишет, вообще пишет работ, и очень много пишет о себе. Отличать от того, что на самом деле исторически по фактам о нем известно. Вот не надо одно с другим путать. Что известно об Александре Львовиче? Жил такой человек. Увлекся он революцией. Человек жил, родился в не очень хорошо обеспеченной семье. Это важный момент. Он умный человек, талантливый человек, очень хорошо поставлено перо, прекрасно писал, четко излагал свои мысли. Он идет в революцию. Понятно, что аресты, понятно, что он побегал по заграницам, как все. Вот он осел, значит, на какое-то время в Швейцарии, там еще где-то. Но вот это была такая личность. Знаете, есть, опять же, я скажу по-женски, есть мужчины однолюбы, а есть вот, которые смотрят на две стороны, ну, хотя бы на две стороны. Вот Александр Львович, он смотрел в сторону революции, как фанатичный ее поклонник. У него был еще взгляд в сторону. Он очень хотел разбогатеть. А таких людей всегда выискивают иностранные спецслужбы. Вот заведется в человеке такая червоточина, и взгляд в сторону революции, считайте, лучше бы он уже и не глядел в сторону революции, потому что вреда от него будет больше. С чего Александр Львович начал? Как он получил свой первоначальный капитал? Горький поручил ему собирать гонорары за пьесу «На дне». Доказанный факт, который разбирался на исполкоме. Александр Львович все эти гонорары присвоил себе. Причем ему было стыдно. Ну, как голубому воришке,
как вы Альхину, помните? Да.
Ну, вот ворует, ему стыдно, а он ворует. Так он придумал такую историю о себе, что так он на исполкоме, он так отчитывался, что он якобы, у него была такая любовница, которая вот, вот он так в нее влюбился, вот она из него все высосала, как будто это было оправданием. Ну, вот так он попытался оправдаться. Угу. Так вот, с этим вот капиталом, с первоначальным, он вынужден был из революционного движения уйти. Вернее, его пнули оттуда, потому что было принято решение, что Александр Львович Парвус, после того, что он сделал, персона нон грата среди большевиков и вообще серьезных революционеров. И он уезжает в Турцию, где-то там среди младотурков потерся какое-то время. Ну и богатеет, и богатеет, и богатеет. Потом ему стало там скучно. Он все-таки едет в Германию. И вот здесь начинается интересная история, потому что, я еще повторяю, таких людей, как он, очень ценят спецслужбы. Сводили ли его с Лениным? Сам ли он с ним встретился в Цюрихе? Вполне возможно, что встречался сам. Они действительно разговаривали, они действительно, у них было несколько встреч. Что предлагал Парвус, мы знаем только с его слов. На самом деле мы не знаем, что он предлагал, но есть официальный документ, отчет самого Парвуса, секретарю, секретариат, я не знаю, кому-то из помощников, я сейчас фамилию его не буду называть, неважно, Людендорфа. Там говорится о том, что с Лениным договориться ему не удалось.
Людендорф это?
Ну тогда да.
Нет, а кто должен?
Людендорф кто такой? Ну как? Генштаб.
А, вот, нет, ну я...
Не путайте с Гинденбургом. Это Рейхсвер.
Да, фактически. Еще некоторым я хочу напомнить.
Причем огромный авторитет. Да, это огромный авторитет. Это не просто он воплощал Рейхсвер, это был авторитет вообще в Германии, как человек чистый. Но дело в том, что и Гинденбург, и Людендорф, они тогда все-таки строили планы, как бы им задушить вот эту русскую революцию, как бы им вообще и задушить и свою революцию. Потом их революция пошла, и в нее стало требоваться все больше и больше вливаний, им стало не до русской революции. Так вот, еще раз повторяю, отчет помощник Людендорф, не ему лично, ну, ему будем считать, от Александра Львовича Парвуса. Договориться с Лениным в Цюрихе не удалось четко. Но он, Александр Львович, и без Ленина будет продолжать свою линию по организации общероссийской национальной забастовки, которая... Ну, и дальше он развивает... Ой, вот если его начнешь читать... Вы знаете, его, надо его читать, он интересно пишет. У него такие завиральные идеи. Например, я немножко перескочу вперед. Вот как, например, он предлагает захватить планетарную власть. Планетарную. Только одним способом. Угу. Установить контроль над мировой финансовой системой. Правда, эта мировая финансовая система еще должна была сформироваться. Вот как она сформируется, вот как сейчас. Так давайте воспользуемся советом Парвуса. Вот надо всего-навсего захватить над ней контроль. И все. То есть, ну, скажем так, наверное, марсианским способом. Но он так увлеченно об этом пишет и так талантливо. И более того, он пишет на уровне рядового читателя. И Ленин Парвуса, надо сказать, очень ценил как публициста. Только потом, когда у него начинаются контакты с немцами, он уже говорит, что Парвус вылизывает сапоги Гинденбургу. Тут уже стало все ясно. Человек работает просто как агент. Ленин от него полностью открестился. Вот вам что такое Александр Львович Парвус. А что я читаю про него и какие я про него видела фильмы?
«Отец русской революции»?
Ну да. Опять же, не хочу озвучивать весь этот бред. А больше вы о нем фактов никаких не узнаете. Дальше все только от него самого или им написанное. Вот делайте выводы. Ну и я еще раз повторю, что, конечно, 20-е годы, то есть ну, в начале века, до, так сказать, до нашей революции, вот этот период, такие были брожения в самой Германии, столько там было проблем, и настолько она была уже в кризисе, нечем было свое-то движение революционное давить. А потом у меня еще есть твердое убеждение, что, ну, даже если бы и дали миллион или там сколько, 4 миллиона, понимаете, если у людей есть идея, то они должны соблюдать определенные принципы. И если люди строят государство на одной доминирующей идее, а именно счастье большинства, и не соблюдают определенные принципы «не бери денег у врага», значит, сама эта идея развалит, то есть она лопнет, и государство развалится. Вот есть такая закономерность. Для многих это кажется какой-то романтичной, завиральной, так сказать. Но история доказывает, если ты...
Продался?
Если ты продался, то уже ты и продайся. Тогда не надо говорить о принципах. Они перестанут работать на ту идею, на которой ты строишь государство. Значит, ты не построишь этого государства. Вот так рассуждали большевики. И денег у врагов они не брали. Экспроприировать экспроприировали. Угу. Это другое. Банки брали. Да. Это все было. Но сознательно пойти на государственную измену. Ну и, наверное, следующий документ у нас еще есть?
Перерыв. У нас, да, да, ну как, у нас до 12 тысяч.
Хотя вот как к нему перейти, я даже не знаю. Я просто не, я даже не хотела о нем говорить, но я недавно слушала одного публициста, тоже не буду его имя называть, так хорошо, все хорошо говорил. Нам нужно говорить людям правду, нужно отказаться от фальсификации истории, угу. Нужно... И вдруг ко всему к этому приводит пример. Мы должны покаяться за Голодомор.
Перед кем я должен
и
каяться?
И все. Все стало ясно.
А, тогда да. И вот, Лен, у нас сегодня речь идет о наиболее явных, с вашей точки зрения, с точки зрения историка, исторических фальшивках, которые имеют отношение к нашей стране. И уж тут мимо Голодомора никак пройти нельзя.
Да, это пример... Наверное, вот в нашей цепочке третий пример, когда эта фальшивка – прямая государственная измена, причем которая будет, если ее признать официально, она будет стоить России огромных денег, потому что нам будет подан иск от дружественного государства.
Как и с Хатынью.
Ну,
там же тоже речь идет о ней.
Конечно, так же, как и от прибалтийских государств. Поэтому пройти мимо слова «голодомор». Оно означает сознательное внедрение, ну, сознательное насаждение голода. А вот само слово «голод», «мор»-то это скорее эпидемия, да, пришло слово «мор» из средних веков как эпидемия. Вот кто породил это слово «голодомор», я, кстати, так и не знаю, кто автор, кто соединил вот голод и мор. Потому что, ну, начнем с того, что Россия – это аграрная страна, как была, так есть, так, видимо, еще и будет долго. И при такой зависимости от сельского хозяйства, к сожалению, голод случался в России периодически. Например, 1872 год. Был очень сильный голод. 1891 год. 1901 год. 1911 годы. Это все конкретные, зафиксированные, доказанные, как иногда историки их называют, голодовки. Ну, голоды, просто так слово неудачно. Голоды такие в России. Вот, например, в 1901 году в докладе Николая II приводится цифра умерших 2 миллиона 100 тысяч православных. Остальных даже не считали. Вот вы подумайте. Поэтому, значит, первый тезис. Вот прекрасно жила сельскохозяйственная Россия весь период, начиная с второй, там, последней четверти XIX века, и вдруг вот... Пришли большевики, случился голод. Неправда. Я вам не все еще годы перечислила. голод случался периодически. Второй постулат голодоморщиков. При том, что не хватало хлеба, зерно шло на экспорт. Всегда Россия и закупала, и продавала зерно, потому что всегда нужна была валюта. Даже вот в эти голодные годы всегда зерно вывозилось. Такова политика всех наших правительств, такова политика вообще любой аграрной страны. Попробуйте в этом разобраться, это не так сложно, только нужно долго сейчас еще много слов сказать. Поэтому давайте все-таки поговорим вот о причинах. Почему же случился все-таки такой действительно сильный голод летом 1932 года? Если вы почитаете, забьете в Яндекс «Голодомор как фальшивка», ну, хотя бы просто два слова, «Голодомор и фальшивка», вы прочитаете все. Там есть полный разбор того, как... Там несколько страниц, вы прочитаете с ссылками, с датами, с подписями, с выложенными документами, как развивалась ситуация с поставками на Украину.
А, кстати, еще очень любопытно почитать, что было в Америке в то время, в Соединенных Штатах.
Обязательно скажу. Так вот, вероятно, если кратко говорить о причинах, то это прежде всего, конечно, ошибки в расчетах. Это манипуляция цифрами руководителей разных звеньев, низшего звена и среднего. То есть это желание правильно и хорошо отчитаться. А потом в статистику идет совершенно неправильная информация. И была надежда на то, что вот мы сейчас красиво отчитаемся. Ну, почитайте об этом, там все эти рапорты есть, все цифры приведены. Вот мы красиво сейчас хорошо отчитаемся, но потом вот власть из Москвы, она нам поможет. Все было посчитано неправильно, резерва не было, помощи неоткуда было брать. Огромное, не было элеваторов, не было хранилищ, огромное количество зерна сгнило. Конечно, было вредительство, безусловно. И вот все это вместе, вот так вот, так как снежный ком, к сожалению, да, на Украине началась очень серьезная нехватка хлеба. Но дальше ведь опять идет ложь. Якобы не просто не давали хлеб, а выкачивали оттуда. Сознательно посадили людей на лебеду. Кстати, вот меня поразило совершенно, почему пик голодомора этими фальшмейкерами приводится как лето 1932 года. Как, может быть, летом пик голода? Люди летом от голода не умирают. Ну, кто это вот писал? Вот кто думал?
Ну, у нас тут... Вот, пожалуйста.
Люди, которые не понимают вообще жизни в деревне.
С умом не в ладах, сами себя уморили. Но это известный контрдовод. Сами себя. Почитайте. Просто почитайте. Я лишний раз спросил, почему здесь никогда не было либералов? Потому что, во-первых, среди них нет ни одного серьезного историка. Ни одного. И, во-вторых, что они могут сказать, если они прочли всего две фальшивки? Доклад Хрущева на 20-м съезде закрытый и «Зеркало русской контрреволюции», как географическое название, я его точно сейчас не помню.
Кстати, вы обратите внимание, какие сразу пошли смс-ки. Ох, как людям не нравится, когда мы говорим... И читать они не будут, эти люди. Вот не будут.
Конечно,
они.
Не будут.
Они не будут читать огромный массив документов, который рассказывает о том, какие принимались меры по помощи голодающей Украине. Там десятки. Там увеличить семенной фонд. Там одна поставка, другая. Ну, я не могу сейчас даже вот все это рассказывать. Ну, почитайте. Массив помощи Украине вот в этот период был огромный. Другое дело, что помогать-то, ну, соответственно, огромные в соответствии с тем, на что были тогда способны, к сожалению. Потому что не очень много могли, но постоянно туда что-то, и шли туда, шли постоянно какие-то эшелоны с зерном.
Вот, пожалуйста, почему вы не хотите назвать фамилии фальсификаторов истории? Да вы их знаете сами. А лишний раз фамилию эту повторять, много чести им будет. Много чести. Вы посмотрите по телевизору. Свят, 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 свят. Не надо вообще это смотреть. Но если вы увидите по телевизору, как эти люди ведут дискуссию, вы вы удивитесь крайне.
Ну, вот меня тоже о Голодоморе, меня бесит просто это вот. Я даже сейчас не хочу, может быть, слишком сумбурно это рассказываю, меня это бесит. Потому что это такая ложь, наглая.
Елена, после эфира вы можете назвать специалистов по Голодомору, и, может быть, вы придете, кто-то из ваших коллег... Чтобы именно предметно мы поговорили по этому историческому.
Давайте посмотрим событию. Просто в интернете несколько фамилий. Да? И, к сожалению, эти люди, они их никуда не приглашают.
А зачем?
Фамилия-то не запоминается. Но, чтобы не было все так радужно, я вам все-таки еще кое-что расскажу о том, в чем была проблема того периода на Украине. И Сталин ее обозначил черным по белому после перерыва.
Да. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
У нас в гостях историк, писатель Елена Сьянова. Мы продолжаем наш разговор об исторических фальшивках. И сейчас на повестке дня у нас Голодомор, так называемый.
Да, я отвечу на вопрос Григория. Вот он пишет о том, что уменьшение площадей и неурожая привели к голоду. Вот нет, к сожалению, не только. Уменьшение площадей, безусловно, но ведь в 1933 году тоже был очень плохой урожай, а голода уже не было. Так вот, еще я принимаю упрек, я уже сейчас не найду кого... то говорит, что я сегодня не очень убедительна. Но меня при слове «голодомор» просто трясет от негодования. Поэтому сейчас я вам поспокойнее приведу еще несколько фактов. Еще один факт неприятного положения вот этого на Украине отметил Сталин. К сожалению, тогда там на хозяйстве были люди, которые там не должны были быть. Вот вам... Три цитаты Сталина. 32-й год, июнь, вот этот самый пик. Сталин пишет Кагановичу и Молотову: «Обратите внимание на Украину, ситуация там вопиющая, а будет еще хуже». Еще раз. «Обратите внимание на Украину, Чубарик и Сиор загубят в конец Украину». Следующее. «Руководство Украины не по плечу этим товарищам».
А я хочу
человеческий
напомнить,
фактор. Кадры
как верных
решают
ленинцев
многое.
Реабилитировал Никита Сергеевич, и вот там были и Чубар,
к
и Котиор, и Постышев Павел.
Вот это еще одна из причин. А чтобы быть уж совсем убедительной, я вам задам 4 вопроса. По поводу Голодомора. Во-первых, объясните приверженцы этого события. А, да, еще один момент. Ведь в статистику-то что вписали по Голодомору? Но это, вот, к сожалению, известный факт, его никто не отрицает. Туда всех умерших, и стариков, и от тифа, и младенческая смертность, все в статистику по Голодомору пошло. Угу. Спасибо нашим украинским товарищам. Угу. Но это нечестно. Так вот, первый вопрос. Скажите, пожалуйста, во-первых, как пик Голодомора может прийтись на лето? На этот вопрос никто не может ответить. Это бред. Второе. Где массовые захоронения этих десятков, сотен, я уж не знаю, какая сейчас цифра называется, где они? А вы знаете, что немцы во время оккупации, которые заявили Голодомор как одно из преступлений большевиков, и орудовали им как инструментом, чтобы настроить население оккупированных территорий против Сталина и Кремля. Они не нашли этих захоронений. А вы знаете, сколько этих инсацгрупп работало? Ну, это тоже долго надо рассказывать, но если кратко, то много. Не нашли. Куда девались за 20 лет, за 10 лет, вернее, куда девались тела? На этот вопрос не отвечают специалисты. Следующий вопрос. А, ну, по-моему, 7 миллионов называется пиковая цифра, да? 7 да. миллионов. Да, 7 миллионов. Где захороненные тела? Еще один вопрос, на который ответ не дают. Если случился такой голодомор на Украине, 7 миллионов, да это же прям деревнями. Это же, как, я не знаю, как вот чума прошла буквально, выкосила всю Украину. А почему же тогда украинцы, выжившие, видевшие, что их вымаривают, уже они не прониклись ненавистью к советской власти и к Сталину? Почему же украинцы, украинские солдаты воевали так же хорошо, как и наши? Так же, как русские и белорусы? Кто-нибудь отвечает на этот вопрос? Нет. Поэтому ответьте на эти три вопроса, хотя бы задумайтесь.
Не, это не входит. Не входит в прямую столбовую извилину, единственную.
Да нет, ну не можно просто вот элементарный совершенно факт привести, ведь... Речь идет о том, что все зерно подчистую, вообще все вот эти вот хлебозаготовки, это вот такое выражение, отбор зерна подчистую. Я вам пример опять же приведу. Предварительный план хлебозаготовок. Вот я даже выписала себе. С 29,5 миллионов снижается на 30% до 20,6 миллионов. Ну эту цифру вы куда денете? Да никуда. Не надо нам этого и все. Кстати, по поводу ситуации в Соединенных Штатах. Вообще, почему вот это вот слово раскрестьянивание, вот все вот это. Вы понимаете, что ведь это же общемировые проблемы, это общемировой процесс. Ведь речь идет о том, что во всех странах уже наблюдается необходимость укрупнения и механизации сельского хозяйства. Что происходит в это время в Соединенных Штатах? В Штатах 5 миллионов американских фермеров банками за долги вышиблены со своих земель. Отсюда страшная ситуация. А что это? Назовите это голодомором тоже. Куда этих людей девать? Другое дело, что Рузвельт их использовал на общественных работах. Тогда еще один вопрос. А вы не хотите почитать, где эти люди работали, как их обеспечивали? Вы знаете, что многие американские же историки говорят, что рузвельтовские общественные работы ничем не лучше русского ГУЛАГа?
Кстати, одна из жен Хемингуэя, я не помню, какая по счету, то ли третья, то ли четвертая, не помню, она издала прекрасный фотоальбом о голоде в США во времена Великого кризиса. Милости просим. Милости просим.
8,5 миллионов человек были вышиблены в никуда.
Вот Бронислав. Он пишет, в печах сжигали. Бронислав, послушайте себя, 7 миллионов в печах всех сожгли.
Зачем?
Нет, где? Нет, тут только технически можно возражать. Откуда печи? А откуда дровишки? И так далее, и так далее, и так далее.
У нас была тогда чудовищная ситуация с демографией.
Я помню,
о чем вы говорите?
Кстати, была
людей
дискуссия.
Людей не было.
Была прекрасная дискуссия господина Веллера и Юрия Николаевича Жукова. И Юрий Николаевич, как всегда, цифры проводил, факты. И через 20 минут господин Веллер закричал: «Да вы сталинист!» Любой человек, который начинает аргументированно приводить доводы, документы и так далее, ну, конечно, в него сразу надо бросить шматок грязи, как и делают все либерал-историки. Лен, к красному террору?
Красному террору. Да, еще мне очень захотелось почему-то Бисмарка сегодня вспомнить.
Давайте.
Дайте я буквально фальшивых цитат, по поводу того, что все-таки говорил Бисмарк о России. Вот я тоже так немножко походила по интернету, что только ему не приписываю. Давайте я вам просто зачитаю, как звучит. Да, оно очень актуально. Эти слова настолько актуальны. Вот просто к современности, можно сказать, обращался Бисмарк. Заключайте союзы с кем угодно. Развязывайте любые войны. Но никогда не трогайте русских. Вот так в оригинале звучит цитата, которую перевирают там всякими способами. Вот вторая особенно хороша. Русские, даже если их расчленить международными трактатами, так же быстро вновь соединятся друг с другом, как частицы ртути. Это неразрушимое государство русской нации, сильное своим климатом, своими пространствами и ограниченностью потребностей. Эта цитата стоит обдумывания и осмысления. Почему так наше государство, народ, тоже не то слово, не государство, не народ, даже не знаю, каким словом сейчас назвать, но наша русская, российская общность, наша ментальность, почему она так сопротивляется вот этому самому государству, вот этой цивилизации, основанной на потреблении. У нас какие-то внутренние механизмы срабатывают.
Наверное. Вот, кстати, так, ну, вот, нас назвали сладкоголосые певцы большевизма. Боже мой, вы читали Теннесси Уильямса, я могу предположить? Но не впрок. Пошло не впрок, явно, совершенно, 68-й. Так, мой отец мне рассказывал, что вымерла его деревня, село Водотыи, Киевская область. А деревня Братолюбовка, в которой жил мой отец, моя бабка... Нет, вы знаете, нет, ничего такого не было.
Так вот, что касается вымирающих деревень и Красного террора. Чтобы не было это все сладкоголосым, чтобы вы... Я все время вспоминаю замечательную цитату из фильма «Доживем до понедельника» о высокой себестоимости некоторых ошибок, совершенных в истории. Угу. Поэтому думайте еще и о том, что и в истории, пусть не компания двоечников действовала, но живые люди. И я вам сейчас расскажу о том, как вообще революционное озерне, брошенному в почву истории, зерне революционного террора, где и как он родился. И ведь такие вещи, они рождаются, они формулируются обязательно кем-то одним. Кто-то изначально задает вот эту формулу. Но перед этим, вот все-таки мне хочется о проблеме старых большевиков сказать, раз уж нас обвиняют в большевизме. А вы знаете, какая это была проблема в 30-е годы для Сталина? Проблема старых большевиков, которые остались еще на понимании тех лет, во многом были фанатиками. В 34-м, по-моему, году или в 35-м Сталин попросил Петерса созвать конференцию старых большевиков. В обращении это было такое личное письмо, поскольку они были в прекрасных, очень близких отношениях. Там текст письма очень простой. Поговори с ними. Ну, спроси, ну, что они хотят. Может быть, есть возможность создать ну, там не говорится слово «структура», там какую-нибудь организацию, где они могли бы приложить свой опыт. Может быть, стоит дать им возможность большего числа публичных выступлений. Ну, проще говоря, как бы их энергию направить в мирные цели. Петерс собирает такую конференцию, она проходит в 2 дня, и проблема оказывается неразрешенной. Она неразрешима. Потому что люди, которые стоят, вот по-прежнему фанатично верят в мировую революцию, которые не понимают, что во главе государства, находящегося в стрессовой, в критической ситуации, а это весь период, буквально до сих пор, должен быть сильный лидер, опирающийся, умеющий слушать и опирающийся на сильное ЦК, сильное Политбюро. Вот эти люди, они деструктивные. Они считают, что не может быть одного человека во главе государства. Каждый имеет право на личное мнение и на его воплощение. И как? И вот Там на этой конференции я, к сожалению, не нашла один листок только стенограммы. Вот там, где Петерс говорит, хорошо, мы слышим ваше мнение, мы согласны с вами по такому и такому вопросу, а дальше дайте конструктивное предложение. Дальше идет поток демагогии, предложений конкретных нет. К сожалению, это была проблема. Но сказать, что всех этих людей истребили во время Красного террора, я такого... Вот когда я почитала вот эти стенограммы, я поняла, нет, Сталин относился к ним
нет,
более чем бережно.
Нет, я имел в виду гражданская война.
Нет, это понятно. Но ведь в Красный террор еще записывают и истребление Старой гвардии.
Если враг
старой не сдается. Старой большевистской гвардии. Нет, старой большевистской гвардии.
Да, но это какая старая большевистская гвардия, которую
вот
господин Эйхе, который требовал всех расстрелять, всех посадить в концлагерь. Вот они, верные ленинцы, Постышев, Эйхе. Почитайте, почитайте, чего они требовали, когда этим ребятам, когда они требовали лимиты, лимиты это расстрел, высылка, лагерь, Ежов. Я его никак не могу отнести к человеку, к людям мягким. Он им урезал, он срезал им лимит. А это верные ленинцы. И когда предки нынешних либералов, там родители их, кричали восстановление ленинских норм, это какие такие ленинские нормы? Задумайтесь, задумайтесь, напрягите извилину. Я просто, ну, мне бы это интересно было бы. Это какие результаты могли бы быть? Лен, давайте мы все-таки...
Мы перейдем к нему, но только тут вот очень возбудились люди по поводу того, что...
Весна.
Нет, дело в том, что если вы вот обвиняете нас, вы не могли бы фактами это делать? Ну, ну хотя бы цитатами, цифрами, да нет, чем нет. бы то ни было, не одними вот этими выкриками, потому что этих выкриков на всех трех шоу достаточно, там все кто кого переорет. А вы обратите внимание,
Лена, как... сейчас, подождите, не трогайте мышь, я обновлю сейчас.
Угу.
Ой, ой.
Раскалился у нас пейджер, по-моему, от...
Да не, нет, плюньте. Плюньте, и все. Ага.
Угу. Вам в последнее время навязывают стиль дискуссии. Вы обратите внимание, как приглашают на какую-то дискуссию две стороны, публицистов, политиков, и сажают где-то там на задворках историков.
Это как
историков,
вас.
Экономистов.
Это как вас.
Я не претендую.
Нет, но вас приглашают и им дают сказать слово.
Статистов, там, каких-то людей, которые могут привести по любому вопросу конкретные цифры, факты и прочее. Так им вообще слово перестали давать. Потому что вам навязывают стиль общения, стиль, кто кого переорет и кто кого более цветисто оскорбит, скажем, в эфире. Вот тогда шоу состоялось, все, праздник удался, смотрим дальше. Понимаете, что вас на это подсаживают? Я вообще в последнее время ни одной серьезной дискуссии вообще нигде не встречаю. Или монологи.
Ну да. Да, да, и у нас нет ни одной серьезной исторической передачи. И мне, а меня более еще всего удивляет на этих исторических передачах, что кто-то постоянно перебивает, не следует регламенту. Вот если бы мне бы поручили разработать концепцию такой передачи, я бы обратился к профессионалам охранного дела. У тебя ты раз перебил, тебя предупредили. Два еще. А на третий раз тебя под белые руки и нежненько-нежненько в коридор. Вот это, я думаю, лучшая наука обучению тому, как вести дискуссию.
Лен, так про вот, красный... сейчас да. еще отвечу одному товарищу. Павел, послушайте.
Ой.
Подождите. Вот послушайте, Павел. Был такой музей красных стрелков, латышских стрелков. Сейчас он называется музеем оккупации. Там были очень интересные архивы. И я достаточно много документов там получала в свое время, когда этот музей закрывался, и, в принципе, они давали кое-что читать. Так вот, что касается этой самой конференции Петерса со старыми большевиками. там был в журнале, во-первых, была регистрация этого события, во-вторых, в одном из журналов, латышское название, я его сейчас не произнесу, того времени, было четкое описание, не были даны стенограммы, не были приведены, но было дано четкое описание. Этот сказал это, этот сказал это. Ну, как сценарии по конференциям пишутся. Угу. Вы же не будете вот просто перечислять, как телефонная книга. Но каким-то чудом один листок, подлинник, вот именно этой самой оттуда архивный листок затерялся. Я вот думаю, куда сейчас вообще весь архив этот вот латышских стрелков, куда он вообще делся?
Вот, Лен, извините, смотрите, как вас слушают. Вот тот же самый Павел. Вдумайтесь, не нашла листок стенограммы, где... Один листок,
все остальные
нашли.
Я ему сейчас ответила, я ему все ответила, но захочет услышать. К сожалению, очень-очень сложно работать с вот, документами 30-х годов. Такое ощущение, что все папки как-то похудели. Mm. Причем огромные папки, документ архивов 60-х годов, я поскольку все это видела в 90-е годы, был допуск, они, знаете, они как пухнут. Пухнут и пухнут. Вот прям вот, я уж не знаю сейчас, в каком они, сколько там еще этого фальшак, что туда еще запустили. А вот из 30-х годов куда-то все вынимается, вынимается.
Да, кстати, сейчас вопрос в каком состоянии, интересно. Выяснилось, впервые употреблено в конце 70-х годов украинскими иммигрантами в Канаде и в Штатах. Партийный деятель, который впервые произнес это слово, господин Щербицкий. Первый секретарь, что-то, как из Украины? Наверное, так это называется.
Да, вероятно, был ЦК КПСС Украины. Да,
продолжайте, пожалуйста.
Ну, вот видите как, вопрос о красном терроре. Во-первых, надо договориться о терминах для начала. А то мы сейчас будем говорить об одном, а что мы вкладываем в понятие «красный террор»? Ведь вкладывают в это понятие все, что угодно. Ну, хотя бы какой период? Наверное, все-таки с 18-го года и по... Какой? 37-й?
Нет.
Нет, конечно.
Я думаю, гражданская война. От убийства Ленина и 22-й год, когда Белых и остальные...
А, вот этот объявленный период.
Конечно, конечно, когда вышибли их из Владивостока.
Ну, эта тема-то не очень интересная. Гораздо интереснее весь период... Собственно, вот с прихода большевиков к власти и, наверное, до начала войны. Вот, по-моему, в основном вот этот период.
Я думаю, нет, красный террор.
Употребляется. Если про Дзержинского... Нет, я не имею в виду терминологию. Mm-hmm. Если вот красный террор заявленный, официально заявленный большевиками, если его иметь в виду, ну ведь сейчас-то больше интересует, наверное, период репрессий. Хорошо, тогда, значит, вот эту самую формулу официально заявленного тогда большевиками красного террора, я вам ее обязательно расскажу. Потому что корни и само зерно было брошено более 2 века тому назад. Даже не во время Великой Французской революции, а гораздо раньше. Произошло это следующим образом. Только, к сожалению, я сейчас не успею до перерыва.
Давайте ну, начните,
еще Елена, на один вопрос. Может быть, еще на пару вопросов отвечу, потому что потом будет непонятно, здесь. Собственно, что я.
Сейчас. Обновиться.
Ну вот, тут нас сталинистами ругают. Сталин - страшный сон современных олигархов. Если архивы худеют, что они уничтожаются или припрятаны. Хотелось бы знать, что происходит с архивами. Вы знаете, что интернет — это очень большая сила. Если бы интернет-сообщество могло повлиять на современных людей, отвечающих за открытие архивов, я уж не знаю, как их назвать, но это явно не директора архивов, а кто-то другой.
конечно.
Потому вот что... если бы они могли на них повлиять как-нибудь через интернет-сообщество.
Новости сейчас, и потом последние полчаса с Еленой Сьяновой.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
У нас в гостях писатель-историк Елена Сьянова. Вот последние полчаса нашего общения, последние полчаса сегодня. А я надеюсь, Елена согласится прийти еще. Елена, ну, да, вы тут сказали, что вы нашли вопросы.
Да, хорошая рекомендация, она уже дана. Виктор Миронов рекомендует по Голодомору почитать Виктора Кондрашина. Совершенно верно. Просто забивайте Виктор Кондрашин. Действительно, наверное, один из самых таких у нас знающих специалистов. Он документы приводит, выкладывает, так что вполне. Так вот, все-таки дайте мне 5 минут. Конечно. Расскажу я вам... Кто захочет, услышит, кто нет. Насколько все-таки нелинейно идет история, насколько в ней живые люди действуют. Итак, 770-е годы, 1770-е годы, начало. Ирландия. В Ирландию приезжает довольно уже популярный, очень состоявшийся французский доктор. Он жил в Англии, и они со своими коллегами очень часто ездили по городам и деревням, особенно по деревням Ирландии. Тогда это были годы страшнейших эпидемий. Им удалось найти средство, которое очень хорошо помогало вот при этой разновидности какой-то инфекции. Угу. Особенно была дичайшая смертность детская. И правительство им, наверное, дало что-то, как сейчас говорят, что-то типа гранта, чтобы они все-таки, ну, чтобы Ирландия просто не вымерла. Они объездили несколько таких деревень. Прекрасный был результат везде. Осталось буквально там несколько, ну, как какое-то село, какое-то такое большое фермерское хозяйство. Ну, тогда 337 человек, это называлось... село, в общем-то. Mm-hmm. Хотя, ну, какой-то, в общем, по нынешним меркам какая-то небольшая деревенька. И ирландские власти предупредили этого доктора и его друзей, что туда им ехать не стоит, потому что это жуткая глушь, и там, скорее всего, у них будут одни неприятности. Но доктор был упрямый, он все-таки туда поехал в одиночестве. Приехал, к нему пришел священник и сказал... Господин доктор, вы просвещенный человек, вы француз. У нас здесь люди дикие, нравы у нас языческие. Уезжайте, не будут ваши лекарства здесь принимать, потому что вы, врачи, по мнению местного населения, вы все слуги сатаны. А в доме, где он остановился, уже болела девочка. Он начал ей давать лекарства, ребенок начал поправляться. На следующий день является к нему делегация местных крестьян. Конкретные ребята в овечьих куртках. И говорят, господин доктор, лучше бы вы отсюда уезжали, потому что все вы врачи, прислужники сатаны, и мы вам не верим. А если вы хотите, чтобы мы принимали ваше лекарство, отдайте нам вот эту девочку, которую вы начали лечить. Мы ее отнесем на болото, положим на наш священный камень и посмотрим, проступит ли на ее теле метки сатаны. Угу. Доктор был сообразительный, вы потом поймете, о ком я говорю. Он очень быстро все понял, вообще соображал быстро, формулировал еще быстрее. Он понял, что вот у него выбор. Ребенок, который еще пока в лихорадке, которого сейчас унесут, положат на болото, камень. На камень, на холод, ребенок обречен. Или 337 жизней, которые откажутся принимать это лекарство, если он не выдаст им девочку. Несколько раз задавала тем, кто меня слушал, этот вопрос. Как бы поступили вы? Контрольный пакет акций у людей, которые сказали, ну, 337-то жизней важнее, чем одна.
По боли.
Как бы вы поступили?
Я именно так.
А он был врач. Он был врач, настоящий, от Бога. Сколько бы о нем, на него не клеветали в истории, ну, вот этого у него никто не отнял.
Ну, раскройте тайну. Кто?
Он не стал отдавать эту девочку. Он не мог отдать ребенка. И результатом было то, что 337 человек вот в этой вот деревне отправились на тот свет. Деревня вымерла в стекле. Это зафиксировано.
Теперь... Я, наверное, поторопился. Я, наверное, поторопился с тем, что выразил свое мнение именно так. А другой
здесь человек немножечко... мне
скажет, и по делам.
Неважно, кто что скажет. Важно, как поступил он. Девочка поправилась, 337 человек. Он увез их на своей совести. Он через несколько, там, 15 лет, 20-15 лет, он перестанет быть врачом, он сознательно уйдет из медицины, пойдет в политику. И именно он, вот с этим вот грузом, вот с таким вот психологическим вывихом сформулирует главную формулу любого террора. Звучать эти слова будут так. Но чтобы вы понимали, в какой ситуации он их сформулировал. Париж. На Париж со всех сторон надвигаются вражеские армии. Все родственники Людовика XVI, все, так сказать, вот, должны быстро оккупировать Париж, превратить его там в море, сжечь, что угодно. Внутри, в тюрьмах, сидит огромное количество роялистов. У них созрел заговор. То есть Париж должен быть как бы зажат между роялистским заговором и наступающими армиями. Вот в этой ситуации он формулирует то, что понимали все, но он единственный сказал, назвал это словами. Он говорит, 500-600 срубленных голов спасут миллионы жизней французов, парижан.
И
Жан-Поль Марат.
Марат.
Чтобы вы понимали...
Елен.
Как не плоско.
Значит, тут вот сумасшедший. Плоско. Лен, вы все про нормальных, а тут сумасшедший. Вот он красный террор. Вы боитесь говорить о красном терроре.
А я начала о нем говорить.
Елен, времени остается очень мало.
И мы продолжим этот разговор. Но мы продолжим Хорошо. Его вот с этого зерна, угу. которое я призываю вас осознать. Кто родитель, первоначально сформулировавший основную на все времена формулу любого террора, не только красного, угу. жертвовать меньшинством во имя большинства. Это сделал человек, который в своей жизни поступил ровно наоборот. Вот так не плоско идет история. Вот такие живые в ней люди. Думайте об этом. Не рубите вы шашкой. Вон нарубили сколько артиллерийских смс-ок.
Да ладно, не обращать на них внимания.
Давайте попробуем действительно вопросы послушать.
Да,
может быть, еще интереснее станет.
У меня большое подозрение, что с ворованных симок и с разных этих имейл-адресов одни и те же два человека. Или полтора, я не знаю. Ну что ж, я подчиняюсь желанию Елены выслушать телефонные вопросы. Телефонных звонков полно. Ну что ж, по коду 495-7373-948, пожалуйста, ваш вопрос, я подчеркиваю, вопрос Елене Сияновой.
Здравствуйте, Святослав. У меня вопрос и к Елене, очень как бы историко-литературный. Вот насколько соответствует, как бы сказать, практика и теория, которую выдвинул Солженицын, во-первых, о 100 миллионах жертв. И второй вопрос...
Какие 100? 100 миллиардов!
А, ну хорошо. И второй вопрос, насколько соответствует его, как бы сказать, теория и практика, это постоянно он распространял, что Шолохов не писал «Тихий Всё. Дон». Вот такие вопросы. И благодарю за и Леонид,
спасибо.
И
вас. Спасибо. Вам спасибо.
Спасибо.
Елен, значит, по Шолохову.
А по поводу Шолохова разве
Четвертый раз была экспертиза и авторитетная комиссия. В четвертый раз доказали, что Шолохов. Значит... Но есть, я уверен, что скоро соберется и пятая, и шестая.
А кто распространяет? Разве у Солженицына это тоже есть такое?
У Солженицына в «Архипелаге», я думаю, посвящено, я не знаю, там.
А, ну тогда я вам могу 5 так.
5 миллиардов страниц.
Тогда я вам так отвечу. Шолохов был гениальный писатель.
Согласен.
Читайте «Тихий Дон». Там не столько революция, сколько жизнь. Причем настоящая психология. А Солженицын, как писатель, на мой взгляд, никакой.
Нет, ну подождите. И Елена, вот Матрёнин
отношения...
двор. Матрёнин двор.
Ну,
Матрёнин, ну, будет, рассказ, здорово.
Пусть будет Матрёнин двор.
Неплохо, неплохо. Один день, Иван Денисович. Неплохо. Все остальное, если вы называете это литературой.
А я говорю о гениальном писателе.
А не, гениальность там
не пахнет. Гениальный писатель проверяется на больших формах.
Конечно.
Так вот, я думаю, что здесь Шолохов был для Солженицына просто как еще один пример, чтобы боднуть, легнуть и плюнуть. Но, может быть, и примешивается чувство к зависти к гению. Потому что Шолохов, что бы о нем ни говорили, как бы его ни вырезали из всех учебников, он останется.
7373-948. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой.
Алло, Виталий, Москва.
Да, пожалуйста.
Вопрос вот по поводу 500 человек убитых, которые, может быть, спасут миллионы. Не кажется ли вам, что эта формула очень удобна для палачей?
Так, значит,
Я отвечу.
Елена, я не вижу никакого смысла вступать в богословский спор о том, сколько чертей могут уместиться на человеческом мизинце. Это уводит, вот это любимые разговоры людей, которые ни черта не читали. А вот обсуждается фильм. Я не смотрел, но сдается мне, что теория монархизма... Да и... Так, следующий. 7373. Елена.
Я могу ответить.
Не надо. Этот вопрос не требует никакого ответа. 7373-948. Ваш вопрос, Елена Сьяновой. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Во-первых, хотел бы выразить вам огромную благодарность за вашу программу.
Спасибо.
Во-вторых, в двух словах скажите, пожалуйста, вот именно к Володарскому вопрос о том, что какова судьба Колпакиди, и когда он снова появится в программе.
Все, спасибо. Спасибо. Спасибо большое. У нас в гостях Елена Сьянова.
Так жив-здоров он, что вы, не
Саша,
переживайте.
Саша, жив-здоров. Совсем недавно был здесь. Я с ним недавно разговаривал по телефону. Все в полном порядке. 7373-948. Здравствуйте.
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 Если возможно, хотел бы возразить уважаемую историку. Возвращаясь к теме Голодомора. Первое, наверное, самый голодный месяц, наверное, июнь, когда еще в нашей полосе ничего не созрело. Второе, по голоду на Украине...
Все, вы знаете...
Нет, подождите, ну как же не созрело на Украине в июне?
Вот
о чем вы говорите?
Сказать,
вы знаете, что голод даже в конце апреля, когда уже появляется вот...
Трава.
Самая там, ну, лебеда вот эта лезет даже в нашей полосе, а там-то еще более южная. Ну что вы... Огромный запас витаминов. Появляются ранние грибы.
Стоит ли дальше отвечать? Стоит ли дальше
Огромное
отвечать?
Количество белка в ранних грибах. О чем вы говорите? Они, люди раньше занимались...
Малая кровь остановит кровь большую. Столыпин. Говорил много, говорил красиво. Ускорил революцию, по мнению серьезных историков, лет на 15-20. Приблизил революцию. Молодца. Молодца. 7373-948. Ваш вопрос Елене Сьяновой, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот вы знаете, меня мучает мое отношение к репрессиям, как бы сталинским. Я отношусь к ним как к эвакуации. Своего рода он спасал талантливых, ну, избранных людей от войны и от убийства. Вот можно так это...
А вы имеете в виду, эвакуировал куда?
Ну, в лагеря. Угу. Ну, там, понимаете, вот я вот к репрессиям так вот как-то вот отношусь. А может быть, он их спасал?
Спасибо. Спасибо.
Нет,
за вопрос,
я с вами,
Елена,
не соглашусь все-таки. Нет, все-таки лагеря – это не то место, где нужно пребывать творческим людям. Но если уж они туда попадали, причем в основном-то по очень конкретным обвинениям, им там действительно создавались условия. Они могли пользоваться прессой, они участвовали... в какой-то самодеятельности, там были читальни. То есть они там просто могли писать. Но это не значит, что все лагеря были одинаковы.
Конечно.
Поэтому, понимаете, вот опять же артиллерийской шашкой рубануть все проще всего. И эмоцию выпустили, вроде дальше живем. История требует конкретики. Поэтому сразу, что такое лагеря, какой период, какой год, какое место,
что
какой контингент,
лагерь?
Что за лагерь,
кто начальник лагеря,
начальник, совершенно
чья
верно.
Чья он креатура из Москвы, из центра? Вот.
Вот только так...
Вот это подход исторический.
Пройдя, разобравшись вот в этой, во всей конкретике, вы обязательно получите общую картину. Но вы удивитесь, эта общая картина может быть обратно той, которая у вас была до изучения этой конкретики. Вот в чем парадокс.
О, брат Чубайс сказал, что не Шолохов написал. Ну, молодца. 5 экспертных комиссий, куда входили, кстати говоря, недоброжелатели Михаила Шолохова, признали, что он, ну, я вам говорю, что недалеко, 4, прошу прощения, недалеко 5, 6, 7. Конечно, кипит наш разум возмущенный, а там в разуме солома же одна. Даже Гудвин этих иголок не подсыпал. Солома воспламеняющаяся. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у меня Елене вопрос.
Пожалуйста.
А вот по Грибовской-то это вот документ всплыли нормально или все-таки фальшак?
Извините, пожалуйста, я вам скажу. Значит, у нас есть гость.
Это не мой профиль изучать. Я эти архивы не видела.
Значит, когда уже демократия начала побеждать, но не окончательно она тогда победила, литовские какие-то там, это Евгений Анташкевич знает, и он будет одним из ближайших гостей в передаче. Так вот, литовские демократы сказали, а мы сейчас опубликуем архивы КГБ. А в Москве сказали, а мы наши опубликуем по вам. И все. И кончилась история на этом. Очевидно, кого-то Бог обделил, когда он раздавал мозги. И тема всплыла снова. Но она всплыла с полным уроном для тех, кто ее поднял в Литве. Понимаете? И все. И я уж добавлю, посмотрите сериал «Форца». Ни один из этих личностей не мог что-то делать, если над ним не было милиции или госбезопасности. Для чего их использовали? Другой вопрос. У эксперта можно будет спросить. Но это все вранье, понимаете? Чистой воды. 7373-948. Пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой. Ваш вопрос, пожалуйста. Алло. Ну нет, значит, нет, что же делать. 7373. Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста.
Алло.
Мы вас слушаем. Да, Михаил, пожалуйста.
У меня вопрос такой. Значит, отец у меня как раз в 33-м году был под Луганском. Он все это видел, значит, оцепленные поселки. Прорывались на платформах, груженные соломой, прятались туда, чтобы картошки там где-то найти. И краснопогонники тыкали штыками, значит, в эти платформы. Недавно он мне попросил, найди священника, значит, дядю Коноплёв,
фамилия. Не-не-не-не-не-не, вопрос.
Ладно, можно про Троцкого? Значит, почему Сталин Троцкого, не убив его здесь, оставил заложники в семью? Я слышал такое...
А не надо. Это я копался чуть-чуть в этом. А не было у Сталина той власти, которую ему приписывают... Такая власть, да, которую приписывают, и то не полная, появилась только в 1938 году, когда Берия стал наркомом внутренних дел.
Вообще очень много власти приписываете нашим лидерам.
И вот я говорю, поэтому надо разбираться во всем, потому что когда мне говорят, Сталин там в 29-м, стоп, в 29-м году колоссальная власть у Бухарина, у Зиновьева, у всех этих старых большевиков. Какое количество решений, когда Сталина ломали? С Конституцией, как его сломали? Но для этого надо читать книги. Понимаете, для этого надо читать серьезные исторические исследования. Моя бабка, деда, к сожалению, я не знал, его убили очень рано. Отец, они не припоминали вот такого. Хотя я их спрашивал. Нет, не припоминали. 7373-948, ваш вопрос, Елене Сьяновой.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, а вот короткий период, 18-20 год, красный террор в Крыму, задокументировано где-то от 50 до 120 тысяч жертв.
Кем задокументировано? Вот это вот очень важные вопросы. Кем задокументировано? Было ли на это решение центра? Вот хотите вопросы.
Имена, явки, пароли, кем и когда, ну, кем не оспаривается, ставки минимальные 50.
Как это не оспаривается?
Нет, заниматься сейчас профанацией и дилетантством я не буду. Я думаю, что придет специалист и ответит на эти вопросы так, конечно, как полагается.
Конечно. Поэтому... Конечно.
А куда? Что касается, вот, я пожелал и того туда, этого сюда, и всех расставил, извините, такой власти...
Не было.
Не было и быть не могло, ее и сейчас нету. Это не европейский тип власти, это, извините, восточные, это султаны.
И то не же путайте. Самое, вот, пожалуйста, вот вам пример. Кем был Сталин для наркома внутренних дел Ягоды? Человек, который создал военную контрразведку на пустом месте. Вот эти вот особые отделы и так далее, и так далее. Да кто об одним из...
Соратником.
Одним из... Он к Ягоде Калинину ходил, я не знаю, сколько раз. Кем был... то есть это уже ограничение во власти было. Ежов, человек, по пёсье преданный Сталину. Он решил... что органы внутренних дел, которые он возглавлял, госбезопасность, выше партии. Вот. Берия пришел. Он что, соглашался с каждым решением Сталина? Я не к тому, что Сталин ангел в белой хламиде. Нет.
Дайте я все-таки еще Павлу отвечу.
Конечно, пожалуйста.
Павел, конечно...
Чести много.
Да, нет. Павел, попробуйте услышать. Я лично вам говорю... Такой клин фальшака забит в нашей истории. Да, иногда мы немного плюсуем, когда не говорим о цифрах и фактах, а говорим эмоционально. Но этот клин вышибать можно и нужно только клином. Поэтому чисто эмоционально, да, иногда мы плюсуем. Если вот вы сейчас поняли, что я сказала, вы прекратите нас спасать. И задумайтесь. Или, значит, вас все устраивает. Тогда это другая позиция. Вот есть люди, которых сейчас все устраивает, и в нашей истории, и во всем. Мы с вами по разные стороны.
Ну, 7373948, ваш вопрос Елене Сияновой, пожалуйста.
Алло.
Да, здравствуйте, вопрос.
Громадное спасибо, прежде всего.
Спасибо.
И скажите, а где можно было бы ознакомиться, может быть, с вашими, есть ли у вас там книги или что?
Еще бы, еще как есть.
А да. Вы интернетом пользуетесь?
Вот в интернете, в архиве передач нашей радиостанции, Елена у нас недалеко, далеко-далеко, не в первый раз.
Да просто забиваете фамилию через
Елена
твердый
Сьянова
знак.
Елена Сьянова через твердый знак.
Там в Вики все есть.
7373948. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, Елена и Леонид. Здравствуйте. Огромная благодарность. Елена, скажите, пожалуйста, вот по рекомендации Леонида как раз нашел, выписал Артема Веселого «Россия кровью умытая». И, как известно, они там с Шолоховым были друзьями и так далее. Вот, на ваш взгляд, не кажется ли «Россия кровью умытая» гораздо более сильной вещью, даже в познавательном плане, чем «Тихий Дон», который все-таки более лиричный, что, на мой взгляд, это дает больше впечатления о том, что происходит. Какое ваше мнение? Спасибо.
Понимаете, сравнивать литературу с публицистикой никогда не нужно, потому что «Тихий Дон» — это великая литература, это беллетристика величайшая. Там все процессы исторические отслеживаются на глубочайшем психологическом человеческом уровне. А книга, о которой вы говорите, она сильная, потому что она больше бьет по нервам. Но она дает больше ответов. А Шолохов больше ставит вопросов, как и любая великая литература.
А вот у нас есть эта Стефания. Я догадываюсь, кто это. Она не до конца еще все-таки понимает, правильный Ирак, Иран или Ирак. А без этого дальше двигаться невозможно. 17-й съезд расстрелянных. Давайте поименно их всех. Давайте их всех поименно, и Постышева, и Эйхе, и всех остальных.
Интересный вопрос по поводу того, что Солженицына знает весь мир. А вы знаете, что в пропагандистскую кампанию было вбухано такое количество денег, что можно было бы несколько городов наших...
Да о чем говорить? Ну, когда... Я помню до сих пор, Мне рассказал об этом в лагере один человек, который на пересылке встретил того, а вот ему рассказал кто-то еще.
Да.
То самое, как Павел пишет, с гневом Савенкова выманили из-за рубежа. Отличная оперативная игра.
И последний буквально момент. Очень советую по истории французской революции почитать Кропоткина.
Князя.
Да, того. Спасибо.
Ну что ж, всего вам самого доброго. Дай бог до следующего воскресенья. А сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости.